происхождение этой статьи. Бааль ха-Сулам в течение 6 лет писал свой комментарий на книгу Зоар. Сама книга Зоар в оригинале, она представляет собой где-то, наверное, третью часть вот этого тома. Ну, максимум половину. Половину этого тома по толщине. Если мы берем саму книгу Зоар, ее оригинальный текст. Бааль ха-Сулам написал комментарии, в которых 10 вот таких томов. То есть, представляете, какой это труд. Вот таких 10 томов, это и есть его комментарий Сулам на книгу Зоар. Когда он закончил этот комментарий писать, Сулам на книгу Зоар, он со своими учениками поехал в Мирон. Те, кто бывал у нас в гостях, мы обычно туда устраиваем поездки. Там, где находится могила Раби Шимона, автора книги Зоар. Бааль ха-Сулам поехал туда и сделал там огромную-огромную трапезу. Огромную по тем временам, это было несколько десятков человек, наверное. Так примерно я себе это представляю. У меня даже были когда-то списки людей, которые там были в это время. Тогда даже доехать туда было проблемой. Это было в 50-х годах. Представляете, сколько было в этой стране в то время машин, вообще средств передвижения. И во время трапезы он произнес речь. Вот эта речь и является статьей, которую потом отпечатали и издали в завершении книги Зоар. То есть были люди, которые сидели и писали слово в слово то, что он говорил, и таким образом получилась нам эта статья. На сегодняшний день из всех этих людей уже, за исключением одного, нет никого. Кстати говоря, человек очень интересный, он еще живет, но уже очень глубокий старик, ему где-то 106 или 107 лет. Я его хорошо знаю, он мой сосед. Он на этой трапезе купил благословение на вино. За это, за эту покупку благословления на вино, он заплатил стоимость своей квартиры. То есть это была настолько особая вещь, настолько особая духовная сила в этой трапезе, что за столько продавали благословение на вино. И деньги, которые он заплатил, он был довольно состоятельный человек, это была не одна его квартира, неважно. Но он заплатил тогда стоимость за благословение, и на эти деньги потом был отпечатан Зоар, и начал распространяться. Статья в завершении книги Зоар. Известно, что желаемая цель работы в Торе и в заповедях, Тора и заповеди, как мы с вами знаем, как и все слова, которые мы с вами читаем, архаичные, относящиеся якобы к чему-то и земному, мы должны понимать, к земному совершенно не имеют отношения. Все, что мы с вами читаем, пишет каббалист из постижения высшего мира, в высшем мире он живет, в нашем мире находится только его тело, как и наше тело. В теле мы с ним совершенно одинаковы, об этом он ни в коем случае не желает нам рассказать, и в этом он совершенно и не специалист. Он особен тем, что он живет в высшем мире, и о том мире он нам рассказывает. Поэтому любое слово, которое здесь есть в этом тексте, ни в коем случае нельзя адаптировать к нашему миру и принимать его буквально существующим в нашем мире. Если мы его и принимаем относительно нас, то к душе нашей, или к ее сегодняшнему состоянию, или к завтрашнему состоянию, но все равно к душе, то есть к нашей точке в сердце, к точке в сердце, свойств глубины, которое в нас начинает развиваться. Но ни в коем случае не ниже этого. Потому что ниже точки в сердце находится наше сердце, то есть абсолютно эгоистические желания к нашему миру. И об этом каббалист совершенно не говорит. Он не говорит об отношениях в нашем мире. Он говорит, если он говорит об отношениях с товарищами, он имеет в виду отношения точки в сердце одной к другой, в этом они товарищи. Возлюби ближнего, как на самого себя, имеется в виду ближний, по идеям, по цели, по устремлениям. То есть все, что мы говорим, это от точки в сердце и выше. Но ни в коем случае не о наших животных желаниях, свойствах или об объектах в нашем мире. Поэтому Тора и заповеди мы тоже трактуем совершенно, естественно, не так, как люди в нашем мире считают. Заповедь имеется в виду исправление желания с помощью экрана, так? С помощью высшего света это происходит, да? Овладение экраном на какое-то одно из моих желаний, а Тора имеется в виду свет, который приходит. Или это свет исправления желания, или это свет наполнения желания. Так вот, известно, что желаемая цель работы в Торе и заповедях в исправлении и наполнении желаний – это слиться с Творцом. Слиться с Творцом, то есть полностью подобиться Ему по свойствам. Как сказано, и прилепишься ты к Нему. Следует понять, в чем этот смысл слияния с Творцом? Разве мысль способна охватить Его? Как я могу прилепиться к Нему? Обычно, что значит в нашем мире прилепиться? Это значит охватить мыслью, увидеть, узнать, почувствовать, как-то полностью Его в себя поместить, проанализировать Его полностью и таким образом соединиться. Но разве это возможно? Ведь мы находимся ниже Его уровня. Так разве я могу как бы на Него одеться, Его вобрать в себя и таким образом слиться с Ним? Но сказали об этом мудрецы так. Прилепиться к Нему как можно, ведь Он огонь пожирающий, то есть Он абсолютно, кроме того, еще обратен мне по свойствам. Как же я могу вообще приблизиться к Нему? И ответили на это мудрецы, слейся со свойствами Его. То есть, как Он милосерден, так и ты. Как Он милостлив, так и ты. То есть, уподобиться свойствам Его, значит слиться с Ним. На первый взгляд трудно понять, почему мудрецы сделали такой вывод. Разве не ясно, что сказано «прилепиться к Нему»? Ведь если бы имелось в виду слиться со свойствами Его, то и написали бы прилепить к путям Его, а сказано не к Его путям, а к Нему самому. То есть почему, вопрос в чем? Почему подобие Творцу под действием приводит к подобию Его, к Нему, приводит к слиянию с Ним самим? Это просто уподобление под действием, а здесь говорится о слиянии. То есть что значит о слиянии? Когда мы говорим в нашем мире, что существует какой-то человек, если я хочу быть близко к ним, то я к нему, то я уподобляюсь ему под действием. Как он думает, так и я думаю. Как он действует, так и я действую. Но при этом я близко с ним нахожусь. А здесь говорится о том, чтобы я слился с ним, то есть стал абсолютно с ним одним общим, не с его действиями, уподобленным ему, а с ним самим. То есть я и он, а не наши действия. Я и он стали бы одним целым. Как это возможно? С помощью действий. Происходит здесь какой-то интересный процесс. В результате совмещения действий сливаемся мы сами. Дело в том, что при рассмотрении материальных объектов, занимающих место в пространстве, слияние понимается нами как пространственная близость, а разделение понимается нами как пространственное отдаление. Однако, что касается духовных объектов, которые вообще не занимают никакого места, под слиянием и разделением в них не подразумевается пространственная близость и пространственное отдаление. Ведь они не занимают никакого места, а лишь подобие свойств двух духовных объектов понимается нами как слияние, а различные, различия их свойств понимается нами как отдаление. То есть, если в нашем мире есть подобие по свойствам, и таким образом мы ближе, потому как здесь есть расстояние и два тела отдельных, в духовном мире, если происходит подобие по свойствам, оно приводит к полному совмещению двух объектов в один. И как топор разрубает материальный предмет надвое, отделяя его части друг от друга, так и отличие свойств в духовном объекте создает различие и разделяет его на две части. Отличие свойств. А если это отличие аннулировано, исчезло, то снова эти два свойства становятся одним. Сливаются в одно. А если различий этого свойства мало, то говорится, что объекты находятся недалеко друг от друга. Если различие свойств велико, то говорится, что они далеко друг от друга. А если противоположны по своим свойствам, то они полярно далеки друг от друга. Например, когда два человека ненавидят друг друга, говорится о них, что они отдалены друг от друга, как восток далек от запада. То есть ненависть в духовном мире означает крайнее отдаление. Ненавистью называется противоположность в мыслях, в свойствах, в намерениях. А если любят друг друга, то говорят, что они слиты друг с другом, как единое целое. И речь здесь идет не о пространственной близости или пространственном отдалении. Имеется в виду подобие свойств или различие свойств. Ибо когда люди любят друг друга, это потому, что есть между ними подобие свойств. Поскольку один любит все, что любит его товарищ, и ненавидит все, что ненавидит его товарищ. И поэтому они слиты друг с другом и любят друг друга. То есть подобие приводит к слиянию, различие приводит к отдалению. Однако, если есть между ними какое-то различие свойств, когда один любит что-то, хотя его товарищ не любит этого, в этой мере различия свойств, они ненавистны друг другу, разделены и удалены друг от друга. Если же они противоположны настолько, что все, что любит один, ненавистно его товарищу, то говорится о них, что разделены и далеки они, как далек восток от запада. То есть мы видим, что различие формы, то есть свойства, желания, намерения, действуют в духовном мире как топор, разделяющий материальный объект в нашем мире. А мера от отдаления, пространственного отдаления духовного и величина разделения зависит от меры различия свойств. Мера слияния зависит от меры подобия свойств. Мы много уже говорили о этих понятиях. Но если бы мы их чувствовали, то мы бы относились бы друг к другу совершенно по-другому, и наши бы поступки бы регулировались бы и определялись совершенно другими причинами. Говорить и понимать разумом – это одно, а вот поступать так из необходимости чувственного – постижение – это совершенно другое. Если бы я чувствовал другого человека, своего товарища в группе, близким, потому что у него есть то же самое направление мыслей, желаний, как у меня, он только снаружи представляется мне в своих животных проявлениях, свойствах другим. У него другой характер, у него другая ментальность, у него какие-то другие странные для меня внешние проявления, но если бы я видел бы его подобие в намерении, в цели, моим намерением и целям, то я бы чувствовал, насколько он близок мне, что нет, кроме него в мире, для меня ничего другого близкого. Ни дети, ни жена, ни родственники, ни отец с матерью, ни окружающий никто, ни работа моя, ни начальство, ни народ, ни человечество. Ничего не может мне быть более близким, чем тот, кто находится в том же процессе движения к той же цели, что и я. Если бы мы это видели бы, мы бы действительно относились бы друг к другу по-другому. Поэтому наше согласие с тем, что мы сейчас прошли, оно согласие чисто, как бы сказать, условное. Таким образом мы понимаем, насколько справедливы были слова мудрецов, сказанных, которые им сказали, и прилепись к нему. То есть прилепиться к нему означает слияние его свойствами. Как он милосерден, милостлив, так и ты должен быть таким же. И этим, что они сказали, прилепись к его свойствам, и этим прилепишься к нему, они не лишили свое высказывание прямого смысла. А наоборот, они именно истолковали мне то средство, с помощью которого я могу слиться с Творцом. Средство слиться с Творцом – это уподобиться его внешним действиям ко мне. Если мои действия к нему будут подобны его действиям ко мне – то этим я полностью сольюсь с ним. Не буду похож, не буду рядом с ним. Я просто сольюсь с ним в одно целое. Есть в вышеупомянутом употреблении, уподоблении форм, то есть в уподоблении Творцу, есть два вида уподобления. Одно называется моха. Моха – это мозг. Моах, моха – это на арамейском языке. И вторая стадия, второе движение к Творцу называется либо, от слова лев – сердце. На арамейском лев – либо. То есть вы часто услышите в наших разговорах, что мы говорим «моха» либо. «Моха» – это мозг, либо сердце. Значит, занятие Торой и заповедями ради того, чтобы приносить удовольствие Создателю, это уподобление свойств в «моха». То есть исправление себя, получение света ради Творца, отдача ему, то есть произведение действия, это все является уподоблением в виде моха. Ибо как Творец не думает о себе, что он существует, что он управляет, что он действует, он, как нет в нем таких сомнений, так и желающий удостоиться подобия свойств, не должен думать об этих вещах. То есть не должен думать о том, что направлено к нему интровертно. Да? Поскольку ясно ему, что Творец также не думает об этом. И поэтому нет отличия свойств больше, чем думать в себя. Существую ли я, делаю ли я, что со мной. А каждый, кто думает таким образом, несомненно, находится в противоположности, в полном отрыве от Творца. И никогда не достигнет подобия свойств. То есть он обязан полностью отрезать свои мысли о себе. Об этом сказано мудрецами. Все твои дела должны быть ради Творца. Имея в виду слияние с ним и не делать ничего иного, как ведущего к этой цели. То есть все наши мысли во всех наших поступках, каких бы мы ни находились в нашей жизни, должны быть такими, что поступки совершаются для того, чтобы достичь цели. Это могут быть поступки на работе, в учебе, в семье. Неважно, что я где. Главное, что я на этот поступок могу одеть мысль, что этот поступок, он тоже приближает меня к цели, к слиянию с Творцом. Если есть такой поступок, который не может быть, сопутствовать с этой мыслью за слияние с Творцом, такой поступок, значит, не богоудобен, и такой поступок не запрещено совершать. Это, такие поступки называются уже не заповедями, а прегрешениями. То есть все, что я не могу сопоставить с движением к Творцу, все, на что я не могу одеть намерение ради Творца, это все должно быть мною пресечено. И наоборот, любой поступок, на который я могу одеть свое намерение к цели, этот поступок, значит, действительно ведет меня вперед. А затем, постепенно, мы все больше и больше будем видеть, каким образом выбирать из всех наших поступков и мыслей все более и более тонкие, с которыми мы действительно начнем связываться с Творцом. Мы начнем чувствовать, что я делаю, как делает Он, что я начинаю быть подобным Ему, что я начинаю входить в совершенство и вечность, как Он, я начинаю сливаться с Ним, я вхожу в Него и перехожу совершенно в иной образ существования. А поскольку Творец, все его действия, чтобы отдавать и приносить пользу всем, так же и человек, все его действия должны быть к тому, чтобы приносить пользу ближнему. И этим достигается полное слияние. То есть, если мы говорим о Творце, что Он добр, делающий всем добро, в итоге я должен своей конечной цели стать таким же, как Он, добрым, делающим всем добро. Поэтому и закон «возлюби ближнего, как самого себя», он является абсолютным законом уподобления Творцу. Но как возможно, чтобы человек совершал свои действия для пользы другого? Ведь он обязательно должен работать для пропитания своего, для своей семьи, для того, чтобы содержать себя в этом мире. Ответ таков. Все действия, которые человек совершает по необходимости, чтобы получить то немногое, что требуется для его существования, не подлежат ни осуждению, ни одобрению. Это вообще не считается, что совершает что-то для себя. Смотрите, что говорит Баля Сулам. То есть, поскольку мы поневоле существуем в теле, поскольку мы поневоле существуем в каком-то объеме нашего мира, нашей жизни, нашего общества, поколения и так далее, мы завязаны именно на эти условия, не мы их изобрели, это нам сделано, создано, установлено Творцом, и поэтому, если мы удовлетворяем свои насущные намерения, свои насущные потребности к существованию, в той мере, в которой наше время, общество, семья требует от нас, в той мере не считается, что мы что-то получаем. Если все остальное, кроме этого, я отдаю на сближение с Творцом, то получение ради существования не считается вообще никаким получением, потому что я таким образом создан. А где здесь отметка какая-то или проверка, что я действительно не беру для себя лишнего, а только необходимое для существования себя, семьи, а все остальные свои силы и чаяния я все устремляю на постижение цели. Есть очень простая проверка. Проверка в радости или в страдании. Если человек был бы рад вообще себе ничего не брать, даже необходимого для существования, но берет, поскольку это ему необходимо, потому что он должен существовать в этом мире, в семье, рожать детей, воспитывать, содержать семью и так далее. Но он бы хотел бы и все это тоже бы не заботиться об этом и отдавать все Творцу. Он обязан заботиться об этом, потому что его к этому обязывает Творец. Но это не доставляет ему никакого наслаждения, а все устремляет к Творцу. В таком случае можно говорить о том, что действительно он правильно разделяет, сколько он должен взять себе как необходимое на существование, а сколько всего остального он должен выделить на путь к Творцу. В таком случае вообще не считается, что тот что-то совершает для себя. Я еще раз прочитаю этот пункт, потому что по нему есть обычно очень много вопросов. И не следует затрудняться, как возможно, чтобы человек совершал свои действия для пользы другого. Ведь он обязательно должен работать для пропитания своего и своей семьи. Ответ таков. Все действия, которые человек совершает по необходимости, то есть получить то немногое, что требуется для его существования, то есть он сам ставит себе эту цель, то, что мне требуется для существования, то немногое, если я беру, не подлежат эти получения ни осуждению, ни одобрению. То есть совершенно в них нет ничего, входящего под вознаграждение, наказание, нарушение или благие действия. Он просто это берет для того, чтобы прожить, просуществовать. Это вообще не считается, что совершает что-либо для себя. Причем в этом мы не должны уподобляться каким-то дремучим и примитивным народам, которыми мы были, допустим, тысячи лет назад. Мы должны вести себя, ставить себя как обязательно обычные члены нашего общества и поступать, и решать о том, что нам необходимо или нет, в соответствии со средним уровнем существования нашего общества. Я должен дать образование своим детям, я должен содержать семью, я все это должен делать. И это тоже входит в мои обязанности, потому что Творец мне предоставил этот мир. Если человек не работает, он правильно не может постигать каббалу. У него нет для этого, он не использует для этого все те условия, которые ему предоставил Творец. Я говорю о работе, а не о зарабатывании денег. Можешь быть миллионером, и все равно ты обязан работать. Ты обязан быть связан с обществом, ты обязан отдавать и получать. Ты обязан через отдачу и получение от общества быть связанным со всеми остальными людьми в мире, а через людей со всеми остальными душами в мире. Потому что информация, обоюдное обслуживание, обоюдное вознаграждение за услуги, создание товаров, их оборот. Все это сделано так специально в нашем мире, и при том, наш мир превращается специально поэтому и в такую маленькую деревню, потому что это приводит к большей связи между душами и в итоге к тому, чтобы создать предпосылки для исправления всех в одну общую душу. Человек, если он только получает, даже если законно получает, допустим, от какого-то наследства или от того, что на него работают там много людей, но он при этом в процессе не участвует, он лишает себя связи с другими душами, естественно, лишает себя основы для исправления своей души. На чем он может начать отрабатывать, как не на группе, и на окружающем, более широком обществе, принцип «возлюби ближнего, как самого себя», слияние с остальными душами. Только если он участвует с ними в товарообмене или в любых других обменах. Товар это может быть и мысли, и чувства, и производство, естественно, все что угодно. И если он в группе делает то же самое. Каждый, углубляющийся в суть этих слов, конечно же, удивится. Как возможно человеку достичь абсолютного подобия свойств Творцу, чтобы все его действия были бы отдавать ближнему? Как это возможно? В то время как все существование человека есть лишь не что иное, как получение ради себя. Как можно нам приобрести инверсную, обратную духовную природу? если мы совершенно в ней не находимся, и в нас нет никакого зачатка к ней, никакого зародыша, если не считать точку в сердце. И в силу своей природы творения не способен человек совершить даже малое действие на пользу другого. Ведь даже когда отдает другому, он ожидает, что в итоге получит за это достойную оплату. Подсознательно не может быть, или сознательно, не может быть нами совершено ни одного действия, если оно не эгоистическое, с намерением, осознанным или неосознанным, о вознаграждении. В любом виде. Ведь даже если он удовлетворен оплатой, то сразу же лишает себя возможности совершить... Нет, ведь даже если он удовлетворен оплатой, то есть если у него есть что-то у человека, то уже он не может совершить никакого действия. Любое действие совершается только из отсутствия чего-то. И что я это чего-то желаю достичь, и ради достижения этого желаемого я делаю какое-то действие. То есть мне изначально необходимо ощущение нехватки и точно видеть, где я получу на него наполнение, и только в этом направлении я смогу действовать. Мы настолько эгоисты по своей природе, что никоим образом не можем из этого эгоизма выйти. Как же возможно, чтобы все его действия человека были только для того, чтобы отдавать другим, и ничего для собственных нужд? Вопрос естественный, глубину которого мы еще не постигаем, потому что мы еще не дошли до стадии, называемой осознание зла. Отвечает на этот вопрос Барасалам просто. Он говорит так: действительно, я признаю, что это очень трудно. Что значит очень трудно? Это возможно или невозможно? Он говорит: очень трудно. Далее он добавляет: и не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только ради себя. Человек не может изменить свою природу. И нечего думать, что сможет изменить свою природу непротивоположную. Так, чтобы ничего не получать для себя, и кроме того, чтобы его действия были бы еще для того, чтобы отдавать другому. Этого мы сделать не можем. Но потому и дал нам Творец такое средство, которое называется Тора и заповеди, то есть высший свет, с помощью которого мы постепенно можем исправить каждое из своих желаний, которое нам предписано исполнять, то есть выполнять, только ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу. То есть перейти от эгоизма к альтруизму можно только так, чтобы начать выполнять действия для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Каким образом я могу это делать? Что мне для этого необходимо? Для других я не могу, для Творца я смогу. Он говорит это просто как условие, что есть Тора и заповеди, есть такое средство, с помощью которого я могу перейти от эгоизма к альтруизму. Есть какой-то переход, есть какое-то средство. Называется оно пока для нас Тора заповеди. Непонятно, что это четко. Что это за силы, что это за средства, что это за действия. Если бы не занятие Торой и заповедями, то есть этими средствами, для того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для собственной выгоды, то ни одно ухищрение в мире не помогло бы нам перевернуть нашу природу. Отсюда пойми всю ту строгость в занятиях Торой и заповедями ради Творца. Лишма. То есть, каким образом мы должны относиться серьезно к средству, которое мы получаем сейчас с вами в руки. У нас с вами на сегодня есть это орудие в наших руках. Только мы его не чувствуем, мы его не знаем, мы не ощущаем, что оно у нас есть. У нас есть в наших руках что-то, что может изменить нашу природу, чтобы мы взяли из себя, подняли с этого уровня на духовный, вечный, совершенный уровень существования. Но к этому средству надо относиться очень и очень осторожно. Почему? Почему мы его не видим и не знаем? Почему мы его так явно не ощущаем, это средство, которое просто называется условно Тора и заповеди? Потому что если мы будем пользоваться этим средством неправильно, оно нас еще дальше отдалит от цели. Потому что это очень сильное средство, очень мощное, как сильное оружие. Можно с его помощью подняться до мира бесконечности, можно с его помощью сделать себе огромнейший вред и еще дальше отдалить себя от правильной цели. Это то, что говорит здесь Бааль ха-Сулам. И пойми отсюда строгость в занятиях Торой и заповедями Лишма ради Творца. Ибо если намерение человека и в Торе, и в заповедях не ради Творца, это самое главное, если не ради Творца, Торой и заповедями он может заниматься. Что значит Торой и заповедями? Якобы со своими желаниями работать. Но ради Творца они должны быть, а не для собственной выгоды. Если он делает это не ради Творца, а для собственной выгоды, то не только не изменит свою природу, желание получать на желание отдавать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое у него от природы. То есть он окунется в клипот, в нечистые силы. Поэтому давайте мы с вами просто выпишем порядок. Мы находимся в состоянии абсолютного эгоизма. Этот эгоизм маленький, чуть-чуть больше, чем животный, человеческий так называемый. Для того, чтобы переделать его на альтруизм, мы своими силами, теми возможностями, что есть в нас, сделать это не в состоянии. Нам дано для этого оружие, орудие, средство, называемое Тора и заповеди. Не знаю, что это такое, пока еще. И условия, чтобы я занимался этим средством, для того, чтобы сделать удовольствие Творцу с помощью этого действия. То есть я занимаюсь Торой и заповедями над собой, чтобы сделать удовольствие Творцу. А не занимаюсь Торой и заповедями над собой, чтобы сделать удовольствие себе. Если я делаю это для удовольствия Творцу, я двигаюсь к цели, к Нему. Если я делаю это ради себя, я еще глубже вхожу в себя, отдаляюсь от Творца. Значит, мы с вами уже на следующем занятии должны будем разобрать, что же это значит. Тора и заповеди лишма ради Творца и ло лишма ради себя. На этом мы закончим сегодняшний наш урок. Я жду от вас вопросов, постараюсь на них вовремя отвечать. Всего вам наилучшего. Присутствовало много людей. Здесь у нас уже находится и одесская группа, московская группа сегодня присутствовала, женская группа даже на моих утренних занятиях. Я очень рад. Дальше очень много из одесской группы тут вопросов. Они прямо заполняют весь экран. Есть из Израиля, еще раз из Украины. Киев. Что-то... И Украина пробуждается. Да? Из Бруклина, Манхэттена, из Скрентона, Миннесота. Еще раз Москва. Московская женская группа и так далее. Ну, естественно, наши северные там братья и сестры, как они называют это всегда. Я вас всех приветствую. Жду вас на следующем уроке. И надеюсь, что у вас все хорошо. Будем молиться друг за друга и за наше общее дело, чтобы все человечество поскорее это осознало и вышло из состояний страданий и безысходности. Будьте здоровы, всего вам хорошего.